Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы начинаем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». У микрофона Данила Гальперович и Алексей Горбачев. И мы расскажем сегодня вам, как всегда, о том, как Украина отражает агрессию России, как на эту войну реагирует мир, что делает Европа, в частности, для того, чтобы санкции, введенные против России, не нарушались, как украинцы стойко сопротивляются тем трудностям, которые российская агрессия им причинила. Ну и будут другие новости, но начнем, как всегда, с военной сводки и с того, какие были обстрелы. Леша, расскажи, пожалуйста.
Данила, привет. В Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях Украины объявлена воздушная тревога. А по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки бои велись в ряде населенных пунктов Донецкой области. Россия нанесла 4 ракетных удара по гражданским объектам в Запорожской и Днепропетровской областях и произвела более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. На Сиверском направлении зафиксированы минометные и артиллерийские обстрелы вблизи ряда населенных пунктов Черниговской области и Сумской области. А ВСУ, как пишет Генштаб, ведет наступление на Купянском и Запорожском направлении, а Россия наступает на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. ВСУ также сообщает об ударе по российскому военному объекту в районе города Энергодар, а, как пишет газета «Нью-Йорк Таймс», в Бахмуте идут тяжелые бои, в результате которых Россия и Украина несут тяжелые потери. Газета ссылается на медиков, солдат, местных жителей и военных чиновников США. Украина также заявила, что иранские военные инструкторы, помогавшие россиянам управлять дронами «Шахет», погибли в Крыму в результате украинского удара. А об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он подчеркнул, что, я цитирую, «находящиеся на оккупированной Россией территории иранцы и впредь будут становиться легитимными мишенями для украинских сил».
Ты упомянул Бахмут, и действительно там сейчас происходят очень тяжелые бои. Во всяком случае, об этом заявляет, например, представитель восточной группировки войск Украины Сергей Череватый. Он сказал, что Бахмут остается эпицентром главной битвы за Украину. В среднем, я сейчас цитирую Сергея Череватого, враг наносит где-то 180-200 ударов в сутки из артиллерии. Противник и дальше пытается штурмовать наши позиции. Есть размытость почв. Поэтому враг изменил тактику. Оккупанты не всегда могут использовать танки, бронетранспортеры или боевые машины пехоты. Поэтому, по его словам, российская армия формирует небольшие группы, пытается просачиваться к позициям вооруженных сил Украины под прикрытием тумана. Надо сказать, что из района Бахмута уже достаточно долго идут большие фото- и видеорепортажи, которые очень многим историкам и знатокам того, что происходило в 20 веке, напоминают кадры Первой мировой войны, когда разные войска на полях Европы сидели в затопленных окопах. И, в общем, уже многие сравнили то, что происходит около Бахмута, с битвами Первой мировой войны. Надо сказать, что бессмысленность того, что Россия предприняла в отношении Украины, она, в общем, сравнима, конечно, с Первой мировой войной. Также, если говорить об обстрелах, то 40% жителей Киевской области остаются без электроснабжения после еще удара 23 ноября, который нанесла Россия. А вообще украинские чиновники говорят, что отключение электричества в Киеве, об этом, в частности, говорит его мэр Виталий Кличко, могут продлиться до весны. И ты упомянул о украинских ударах по объектам рядом с Энергодаром. Надо сказать, что пророссийская администрация Энергодара, ну, собственно, это место, где находится Запорожская АЭС, самая большая в Европе, вот эта вот пророссийская администрация заявляет, что российские войска не планируют покидать Запорожскую АЭС, хотя об этом недавно, как о возможном варианте развития событий, говорили украинские представители. Вот пока там все убеждают, что не собирается Россия за АЭС отдавать, как того от нее требовало МАГАТЭ.
Ну, Херсон они тоже отдавать не планировали. Кстати, интересно, Данила, что аналогичные новости приходят из Мелитополя Запорожской области. Город находится в оккупации уже 9 месяцев. Там по городу развешаны десятки российских плакатов и флагов, но на многих зданиях до сих пор остаются вывески на украинском языке. И вот мэр Мелитополя, которого цитируют в настоящее время, говорит, что оккупационные власти якобы готовятся покинуть город и также в открытую обсуждают пути отхода. Конечно, в условиях войны мы не можем проверить информацию ни одной из воюющих сторон, но президент Владимир Зеленский предупредил сограждан, что Россия будет обстреливать Украину, я цитирую его, пока не кончатся ракеты. И он призвал граждан Украины и силы обороны быть готовым к тому, чтобы противостоять последствиям их ударов. И, по словам президента Украины, нынешняя неделя, в которую мы сейчас с вами вместе вступили, может оказаться такой же трудной для украинцев, как и предыдущая.
Надо сказать, что многие ранее дипломатично высказывавшиеся или пытавшиеся сохранять нейтралитет лидеры в мире все-таки начинают более четко высказываться по поводу того, что происходит в Украине, и по поводу той агрессии, которую совершает Россия против Украины. Надо сказать, что в интервью католическому изданию «Америка Медиа» наконец-то достаточно жестко высказался Папа Римский Франциск. Приблизительный смысл того, что он сказал в этом интервью, что за вторжение в Украину несет ответственность российское государство. Его спросили, почему он не называет имени Владимира Путина, когда речь идет об ответственных. Он сказал, нет необходимости называть имя и фамилию, все и так знают мою позицию. И, в общем, всем известно, как говорит Папа Римский, кого он осуждает. Это, видимо, максимально жесткое высказывание, которое он на сейчас может себе позволить. Он при этом напоминал, что он несколько раз принимал делегации из Украины, что он предлагал России стать посредником между Россией и Украиной, поехать в Украину и так далее. Ну вот на, видимо, это интервью, а также на другие высказывания Папы Римского по Украине отреагировали в Кремле. Очень расплывчато Дмитрий Песков сказал, цитирую сейчас пресс-секретаря президента России, «Мы знаем, что целый ряд из зарубежных государственных деятелей и стран заявляют о готовности предоставить свою площадку. Мы приветствуем подобную политическую волю. Но в той ситуации, которую мы сейчас имеем де-факто и де-юре со стороны украинской стороны, такие площадки востребованными быть не могут». Интересно. Дело в том, что совсем недавно Владимир Зеленский говорил о возможности, например, возвращения Крыма не военным путем, но то есть украинская сторона на самом деле тоже говорит о переговорах, но только переговорах, конечно, не тех, которые будут заключать в себе компромисс с потерей территории и так далее. Но вот Россия пытается представить Киев как недоговороспособный, и тем самым все вот эти усилия, в том числе и Папы Римского, сводят на нет.
Переговоры в Киеве ведутся на самом деле каждый день. Вот сегодня в Киев одновременно приехали главы МИД 7 стран, в частности Эстонии, Финляндии, Исландии, Литвы, Норвегии, Швеции, прибыли в Украину для обсуждения дальнейшей помощи Киеву. Фотографию опубликовал в Твиттере глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич. Известно, что с министрами иностранных дел уже встретился премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он рассказал, что главными темами переговоров были, конечно же, оружие, финансы для Украины и санкции против России. Но Литва, к слову, сегодня заявила, что за последние дни в Украину были направлены 114 трансформаторов для того, чтобы помочь Украине преодолеть последствия бомбардировок, которые привели к отключениям электроэнергии. А в общей сложности Литва намерена поставить 252 трансформатора. Также, по словам министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, литовские энергокомпании уже предоставили помощь на сумму 3 миллиона евро на реконструкцию энергетического сектора Украины и еще помощь на 2 миллиона евро на подходе.
В общем, у нас сегодня довольно много про переговоры и встречи, потому что действительно начался такой сезон, может быть, переговоров и встреч. Во всяком случае, понятно, что сейчас вот в Будапеште идет встреча министров иностранных дел НАТО, и там будут решения по Украине, скорее всего, а в Берлине сегодня начинается встреча министров юстиции стран Большой Семерки, она будет 2 дня, и главной темой ее станут наказания за военные преступления в Украине. Это довольно серьезная новость на фоне того, что Совет Евросоюза принял сегодня же решение о включении нарушений, вводимых Евросоюзом санкций, в перечень уголовных преступлений в Евросоюзе. То есть Евросоюз принял большое количество санкций, теперь нужно, чтобы все эти санкции исполнялись строго, чтобы их не обходили. Ну и в этом тексте решения, которое принял Совет Евросоюза, в настоящее время государства-члены ЕС имеют разные определения того, что представляет собой нарушение санкций, какие наказания должны применяться, если обход санкций допущен. Ну вот, очевидно, что если это будет общеевропейское преступление, обход санкций, то сам режим санкций против России будет гораздо более таким крепким и единообразным. Ну, проект этой директивы Совета ЕС должен быть обсужден и принят Европарламентом. После недавних решений Европарламента мы практически не сомневаемся в том, что это будет там поддержано. Ну, а Франция и Германия считают, что контроль за нарушением антироссийских санкций должна взять на себя Европейская прокуратура. Они как раз перед встречей министров юстиции стран Большой Семерки сегодня выступили с совместным заявлением. Они сказали, что ЕС ответил на нападение России на Украину жесткими санкциями. На нарушения необходимо реагировать решительно и единообразно по всей Европе. То есть очевидно, что будут этот режим санкций укреплять и подтягивать. И министры юстиции Германии и Франции сказали, что без действенных карательных мер за нарушение санкций против России эти меры, собственно, теряют свою эффективность. Но если говорить о том, кто с кем разговаривает, то вот сейчас Россия отказывается разговаривать с США уже по той теме, в которой еще недавно Москва подчеркивала, что она готова продолжать сотрудничество как ответственный игрок на мировой арене. Во всяком случае, сегодня из Москвы пришла новость о том, что планировавшееся на этой неделе заседание Российско-американской комиссии по договору СНВ, это договор о стратегически-наступательных вооружениях, перенесено на более поздний срок. И без объяснений перенесли эти переговоры. В Вашингтоне на это ответили, что, в общем, они готовы к переговорам по СНВ в любое время, чем раньше, тем лучше. Но я напомню, что договор СНВ, который был в свое время заключен Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой, в общем, остался фактически последним из базовых договоренностей между Россией и США по контролю и сокращению стратегических вооружений. В общем, это, конечно, серьезная новость. При этом, если говорить о том, что сейчас делает тот самый Медведев, который подписывал с Обамой этот договор, то я побуду немножко нашей коллегой Ксении Турковой, которая известна своими лингвистическими знаниями, и немножко углублюсь в терминологию, которую использует Дмитрий Медведев сейчас, а не тогда, когда он подписывал договор СНВ. Сейчас он публикует посты один за другим, где он использует такие слова, как «пиндостан», «инсектарий», «тараканьи бега». В общем, пиндостаном и хозяином инсектария он называет США. Президент США называет по-разному. Разные тараканы, расплодившиеся в киевском инсектарии. Это украинские политики. Как только он не изгаляется. Там есть всякие слезливые истерики клоунов. Это сейчас я его цитирую. «Куксится, вымогает, конючит». Это описание международной политики тех стран, которые Медведеву не нравятся. Есть, конечно, разные догадки о том, что Медведев принимает, пьет или курит, а может быть, кто-то за него все это пишет и так далее. Но я напомню, что ровно этот человек подписывал с Бараком Обамой тот самый договор о стратегических вооружениях, который остался последним сдерживающим фактором в ядерной мировой гонке.
Данил, ну, говоря о том, что происходит в России, я хотел бы рассказать новость, которая наглядно иллюстрирует настроение среди россиян, в частности, мобилизованных. В Новосибирском военном училище мобилизованный прострелил себе ногу, чтобы не ехать на войну в Украину. Об этом пишут Сибирь Реалии, которые поговорили с другими мобилизованными людьми. По словам собеседников издания, мобилизованный прострелил себе ногу, потому что не имел никакой другой возможности скрыться от военкомата, а схватили его у него дома. И, скорее всего, на это повлияло то, что до мобилизованных уже доходят новости из первых рук о том, что происходит на передовой, в частности, о том, о чем ты, Данила, говорил в начале эфира, что действительно это как фронта Первой мировой войны, о том, что солдаты российские сидят в окопах, затопленных водой, без обмундирования, и, собственно, ровно о том же говорили жители освобожденных городов и населенных пунктов Украины. Они обращали внимание на то, что российские солдаты, отступая, чуть ли не в каких-то обносках были, в рваных каких-то вещах, в рваных сапогах или калошах, в то время как украинская армия просто суперсовременно в прекрасном обмундировании. Более того, даже российские телеграм-каналы косвенно подтверждают, насколько все плохо на линии фронта. Вот недавно провластные паблики опубликовали видео, как один из российских солдат с собой покончил, находясь на передовой, потому что Украина проводила наступление. Но против тех, кто рассказывает правду о войне в Украине, в России продолжаются репрессии, о которых я кратко расскажу. В частности, автор канала «Протестный МГУ» Дмитрий Иванов пропал в СИЗО «Водник». Об этом сообщает телеграм-канал «Тюремный МГУ», который был создан в поддержку Иванова. Я напомню, что активист автора телеграм-канала арестовали по статье о фейках про российскую армию. В посте отмечается, что до Иванова перестали доходить письма, и точное нахождение активиста в данный момент неизвестно. Я напомню, что Иванова задержали после того, как в канале «Протестный МГУ» были опубликованы данные о российских ударах по Запорожской АЭС и украинским городам, а также об убийствах мирных жителей в Буче, Ирпене и других военных преступлениях. Ну а в Приморье антивоенного активиста Федора Эрбиса приговорили к полугоду исправительных работ из-за видеоролика о войне, которую он опубликовал в группе в мессенджере WhatsApp. В частности, он распространил в чате видеоролик, на котором показаны разрушенные города Донбасса и разбитая российская техника, а также слышны диалоги между военнослужащими и, собственно, как раз потери и сложности, с которыми они сталкиваются при попытке уйти с фронта. По версии эксперта, который провел психолого-лингвистическую экспертизу, ролик содержит фейки об армии России.
При этом Россия, естественно, использует уже вовсю всех тех заложников западных, которые она успела захватить до этой войны. В частности, например, семья и дипломаты США уже давно не получали звонков от осужденного в России Пола Уиллана, который является гражданином США, Ирландии, Канады и подданным Великобритании. И надо сказать, что его брат Дэвид сообщил Интерфаксу, что давно нету контакта никакого с Полом Уилланом, а в свое время он говорил семье, что если он не звонит домой больше, чем 3 дня, то нужно обращаться в посольство США. Родители Дэвида и Пола так и сделали и узнали, что сотрудники посольства США тоже не получают вестей от Пола Уиллана. Он не вышел на связь с посольством в прошлый четверг, хотя обычно по четвергам он делает звонки. Закончим же мы выпуск 2 сообщениями, которые, возможно, не связаны, а, возможно, и связаны, потому что это одна из серьезных новостей. В стране соагрессоре, то есть в Беларуси, умер министр иностранных дел этой страны Владимир Макей. Ему было 64 года, у него не было никаких особенных недомоганий. Причины смерти на момент, когда новость эта появилась, не была известна. Потом сообщили, что у него вроде как был инфаркт. Но дело в том, что совсем недавно у него были очень активные международные встречи, в том числе, например, с апостольским нунцием, архиепископом Анте Йозичем Ну и он с 2012 года возглавлял МИД Белоруссии, то есть такой политический долгожитель даже в системе Лукашенко. Его теперь нет. Его называли одним из наиболее, возможно, прозападным политиком в окружении белорусского лидера. И вот вторая новость, которая из этой же страны, говорится о том, что российские военные начали тренировать экипажи танков своих на полигонах в Беларуси в рамках, как они это называют, региональной группы войск. То есть совершенно очевидно, что Беларусь втягивается в российскую войну против Украины уже по полной программе, если таким образом она предоставляет свою территорию для тренировок экипажей танков, которые потом пойдут воевать в Украину. Вот на этих новостях мы заканчиваем сегодняшний выпуск подкаста «Украина. Самое важное». У микрофона были Алексей Горбачев и Данила Гальперович. Пожалуйста, подписывайтесь на этот подкаст в Apple и Google, а также можете слушать его на сайте «Голоса Америки».
А новый выпуск нашего подкаста слушайте завтра.
Большое вам спасибо за внимание.